У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 9 гадзінаў вечара. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. У Беларусі сёлета можа быць сабраны самы вялікі ўраджай за ўсю гісторыю, заявіў Александр Лукашэнка ў часе паездкі па Менскай вобласці. Урад заяўляе, што хоча перагляду дамовы аб пастаўках расейскага газу. Зарэгістравана 100 ініцыятыўных груп па вылучэнні кандыдатаў ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Яны заяўляюць, што сабралі ўжо 50 тысяч подпісаў выбаршчыкаў. Ад патэнцыйных кандыдатаў ад АДС патрабуюць дэкларацыі аб даходах. У справе выбуху 4 ліпеня дапытана ўжо больш за 100 чалавек. Гэтае ды іншае адразу пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка «Сёння ў свеце». Сесія кіраўнікоў Міжнароднага агенцтва атамнай энергіі ўхваліла пагадненне з Індыяй пра гарантыі адносна грамадзянскіх атамных аб'ектаў. Падпісанне гэтага дакументу дазволіць Індыі і США пачаць рэалізацыю дамовы пра супрацоўніцтва ў сферы мірнага атама. Прэзідэнт США Джордж Буш заявіў, што сітуацыя з бяспекай у Іраку цяпер знаходзіцца на трывалым узроўні. Выступаючы ў Белым доме, прэзідэнт США адзначыў, што ў мінулым месяцы ў Іраку загінулі 10 салдат США. Гэта самы нізкі ўзровень стратаў сярод амерыканскіх вайскоўцаў ад пачатку вайны ў Іраку ў 2003 годзе. У Афганістане ў выніку выбуху бомбы загінулі 5 вайскоўцаў НАТО. Гэтаксама 5 афганскіх паліцыянтаў былі забіты ў часе начнога нападу баевікоў Талібану. Былы амерыканскі пасярэднік на перамовах аб урэгуляванні баснійскага канфлікту Рычард Голбрук абверг заяву Радавана Карадзіча пра тое, што нібыта ён ад імя ўладаў США абяцаў закрыць справу супраць яго, калі Карадзіч адмовіцца ад палітычнай дзейнасці. Дзярждэпартамент США пацвердзіў заяву Голбрука. Як найменей 16 школьніц загінулі ў выніку выбуху ў інтэрнаце для дзяўчынак у Турэччыне. 27 школьніц параненыя, яшчэ некалькі застаюцца пад заваламі. Інтэрнат рэлігійнай школы, ў якім жылі некалькі дзясяткаў дзяўчынак ва ўзросце ад 8 да 16 гадоў, абрушыўся раніцай, як мяркуецца з прычыны выбуху газу. Московскі гарадскі суд завочна прысудзіў былога акцыянера нафтавай кампаніі «ЮКАС» Леаніда Невзліна да пажыццёвага зняволення. Яго прызналі вінаватым у арганізацыі шэрагу забойстваў. Сам ён катэгарычна адмаўляе ўсе абвінавачанні. Ад 2003 году Невзлін жыве ў Ізраілі. Расія не здолела дамагчыся ягонай экстрадыцыі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны прагучыць праз паўгадзіны. Наш адрас у інтэрнэце – свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода ў прастай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння Александр Лукашэнка на верталёце абляцеў Меншчыну, каб пабачыць, як ідзе бітва за ўраджай. Ужо на зямлі кіраўнік краіны скрытыкаваў абласных начальнікаў за нізкія тэмпы ўборкі, у той час, як акрэсленая звышзадача – сабраць рэкордны ўраджай за ўсю гісторыю Беларусі, расказвае Ігар Карней.
У афіцыйных справаздачах паведамляецца, што за першы тыдзень у ўборачнай кампаніі сабрана 2 мільёны тонн збожжа. Усяго Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання нацэлена на 8 мільёнаў 700 тысяч тонн. Гэта нашмат больш, чым планавалася ў папярэднія гады. Поўная параза ў бітве за ўраджай здарылася ў 1999 годзе, калі замест запланаваных 7 мільёнаў тонн сабралі толькі палову. Як лічыць былы міністр сельскай гаспадаркі Васіль Лявонаў, пры такіх вялізных плянах кіраўнікам раёнаў, каб уратаваць свае пасады, нічога не застаецца, як займацца звыклымі яшчэ ад савецкіх часоў прыпіскамі. Таму давяраць лічбам ураджайнасці і асвоеных плошчаў можна толькі умоўна. Камітэт дзяржконтролю ўжо падае звесткі пра неадпаведнасць колькасці тэхнікі на палетках і прыбранай тэрыторыі ў Берасцейскай і Менскай абласцях.
Вы ведаеце, кожны год камітэт контролю выяўляе, будзе выяўляць. Усё гэта ўжо абрыдла. Калі няма з кім ваяваць, будзем ваяваць за зерне. Няма другіх ворагаў. Стаміліся ваяваць з Амерыкай, будзем ваяваць з жытам, з ячменем. Відна быць вайна.
А ці мэта згодна ў Беларусі пры цяперашнім сабекошце вырошчваць гэтулькі збожжа? Спадар Лявонаў лічыць, што фуражнае зерне на корм жывёле набываць за мяжой не трэба, а вось пшаніцу да іншыя высокія гатункі давядзецца купляць у любым выпадку. За першы дзень уборачнай кампаніі сярэдняя ўраджайнасць паводле Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання склала амаль 36 цэнтнераў з гектару. Гэта на 5,5 цэнтнераў больш за леташнюю лічбу. Ужо прагназуецца ўраджайнасць на ўзроўні 2004 году, самага паспяховага ў гісторыі суверэннай Беларусі. Коштам чаго растуць паказнікі? Колішні кіраўнік узорнага калгасу «Рассвет», двойчы герой сацыялістычнай працы Васіль Старавойтаў, лічыць, што з кожным годам патрабаванні да ўраджайнасці будуць толькі павялічвацца.
Именно лучшие удобрения и больше специализации в сельском хозяйстве больше стало. И поэтому урожай больше. Я не могу сказать, что идет регресс какой. Нет, вижу посевы кукурузы, какие сильные в рассвете. По спирали ведь идет вверх, а не вниз. Не регресс урожай должен быть, а только вверх.
У часе поездки в Солигорский район Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси может быть усталяваны абсолютный рекорд урожайности за всю историю незалежности. При гэтым краіна не толькі забяспечыць уласную харчовую бяспеку, але і заробіць на сусветным харчовым крызісе. Багатым краінам, у якіх Беларусь набывае газ і нафту, яна зможа прадаваць сваё мяса і малако. Кожная 1000 тонн зерня сёння даражэйшая за золата, заявіў Лукашэнка. Страцім гэты хлеб, будзем жабракамі. Старшыня беларускай аграрнай партыі, кіраўнік камісіі аграрных пытанняў у палаце прадстаўнікоў Міхаіл Русы, лічыць, што з улікам новага ўраджаю Беларусь можа ўзяць і іншы рэкорд – прадаць за мяжу ўласнай прадукцыі больш чым на 2 мільярды даляраў.
Республика Беларусь решила уже в 96-м году свыше 1,6 млрд долларов за прошлый год было реализовано продуктов питания. И ежегодно общественный сектор прирастает на 7-8% валовой продукции. Первоначально всегда выполняется государственный заказ, а дальше это продаются излишки продуктов питания.
Михаил Русы для Радио Свобода. Звыш 1100 збожжаўборачных камбайнаў накіравала на сёлетняе жніво вытворчае аб'яднанне «Гомсельмаш». Цяпер камбайнавы парк Беларусі на 70% складаецца менавіта з гэтай тэхнікі. Аднак у гаспадарках механізатары хочуць працаваць на імпартных камбайнах. Для мікрафону Ягор Маёрчык.
Палеткі гаспадаркі «Усход» Гомельскага району даволі часта выкарыстоўваюцца «Гомсельмашам» для выпрабаванняў збожжаўборачнай тэхнікі. Да таго ж, тутэйшыя механізатары працуюць на гэтай тэхніцы і ведаюць яе, як той казаў, не па чутках. Говорить совгасный механизатор Миколай.
На 50% она не доделана, не доработана, так вот будем считать.
Комбайнер Сергей так само ведает сельмашевскую технику. И он был сведком выпробования у комбайна Полесья 14.
Я тоже работал на комбайне. Комбайн этот немец фык и пошел. Тут на второй сезон приходит Полесья 14 на базе класса. Приехали эти все испытатели с опытно-полевой базы. Они день ходили, я на Доне 4 бункера, они на этом Полесье 14 наподобие класса. Два бункера. Ну так вот, пускай конструкторы не химичать, а делают конкретно.
Комбайнер перакананы, каб сконструировать добрую технику, потребны час. А Полесье, як кажуть, зляпили за зиму на основе немецкого узору.
Ну можно за зиму немецкий комбайн переделать на Полесье 14. Да никогда в жизни. Там конструкторы годами собирали, а у нас за зиму.
Еще один механизатор с богатым стажем працы лечит, что «Гомсельмаш» для белорусского спожилца робить технику значно горшую, чем на экспорт у тую ж Россию.
Они еще скопировали это бейсельмашевку, получился полезче. Если зерновые комбайны, он один год прицепной это подсягал, бункер это, посыпались, решета, весь этот бункер задний. Это не доделано, не позажимано оставляют, не цепляв дальше. А импортное и импортное. Если наши доставляют куда, в Россию или что, они тоже делают отлично. А если в Белоруссию колхознику идти, так это с под молотка. Болт не закручивается, кувадла и шлеп, закрутился болт.
Начальник отдела механизации Гомельского областного комитета по сельской господарце Владимир Малашенко стверджает, что сельмашевские комбайны, не глядя на техничные характеристики, поширают свою присутность на вёсцы.
Репортаж з Гомельщини. Наколькі эффективная аграрная политика уладов? Про гэта будзе гутарка у сьогоднішній экспертизі свободы.
Репортаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
У сённяшняй экспертызе бяруць удзел старшыня Кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук і публіцыст Анатоль Гуляеў. Перадача выйдзе ў эфір пасля выпуску навінаў. У Беларусі каля 5,5 мільёнаў гектараў ворных земляў. Гэта дзесьці каля 27%. Але з кожным годам плошча іх скарачаецца і не толькі з-за прыроднай дэградацыі, воднай і ветравой эрозіі глебы, але і з-за ўмяшання чалавека, хімічнага і радыяцыйнага забруджвання, будоўляў, пажараў. А частка земляў проста зарастае кустоўем і травой. Прычыны пашырэння запусцелых земляў высвятляла Інна Студзінская.
Днямі на радыё «Свабода» патэлефанаваў слухач, які падзяліўся сваімі ўражаннямі.
По дороге до открытия нового роддома и Славянского базара Лукашенко заприкметил, что на территории Минской и Витебской областей множество запустошенных земель. А где ты был 14 год, Соколе? Не бачил, что давно гине село.
Віктор Кудло 11 гадоў узначальваў эксперыментальную базу Ніва Лідскага району. З 2002 году фермер.
Что касается пустующих земель, вот я по своей господарстве знаю, что было 4600 пашни пахотных земель. Сейчас 4600 перевели убитые. Пашня – это то, что, кажется, самое ценное. Основное средство производства, как кажут.
Член-корреспондент Академии наук Беларуси профессор Иван Никитченко серьезно выучал проблему возникновения ворных землей. Написал не один артикул на эту тему.
За час керования республикой Лукашенко сельская господарка стратила каля 720 тысяч гектар ворованной земли. И никто не ведает, куда она делась. Ну, ей засеяла природа. Заросла кустами, болоты опять забрали себе. Но это не докладная лишьба. Шмат уже кинутых участков на дачах, в селах не опрацовывается. Земля гине. Сказать, чему, так это ж ясно. Нема господара на земле. Мы давно пропоновали, если советской владе, а потом и Лукашенко, давайте робить реформу аграрную. Верните на землю господара, тогда и будет некий толк. Тогда земля не будет пропадать.
Калі Віктор Кудло вырашыў сысці з пасады кіраўніка гаспадаркі і стаць фермерам, ён прасіў для пачатку 30 гектараў зямлі. Далі ўдвая менш, прычым далёка не лепшую зямлю. Пытаюся, ці лёгка фермеру атрымаць зямлю.
Не просто, ну, правда, что не просто. Мясовые господарки не хочут, чтобы развивались фермеры, потому что это будет приклад добрый, что тут будет лепей, как у них. Потому что фермеры – это могильщик для коллективной господарки. И это они будут долго шатормозить. Мы имеем 15 гектаров, просили еще 10. Целый год это папиры разглядались, и так они заморозили, и до этого часу нам не дали 10 гектаров еще. А все-таки на 15 гектарах держать тех, технику держать, значит, все это не метазотно. Эффективность больше, или больше гектару маешь.
Вот эти 10 гектаров, которые вы просили, они есть в районе?
Там они рядом с нашим Полецком. Там пасутся коровы. Пашня, добрая пашня, там можно огурки выращивать, можно сад посадить. Але коровы гуляют, бодрё растет.
Репортаж Инны Студзінскай.
Звонки на свободу.
Великий дякую за правдивые новины.
На наш народ так брехать никого же вы робите.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Агляд званкоў на свабоду прыкладна праз гадзіну. Ці дастаткова дзяржава падтрымлівае сельскую гаспадарку? З такім пытаннем наш карэспандэнт звяртаўся да жыхароў гаспадарак Макараўцы ў Бераставіцкім раёне і Імядзіншчыкова ў Гарадзенскім.
Я, это маё лічнае мнение, считаю, что недостаточно. Во-первых, цены неадекватные. По существу, то, что помогает, это ну, где-то потеряется, говорят, закапываем землю. На самом деле, цены недостаточные. Вроде бы и работа неплохо, и люди хорошо работают. Ни зарплаты не запредельно какие-то. Но убыток получается по году. Ну, значит, неправильно что-то с расценками, с ценами. И вот эта помощь потом вроде бы на помощь. На самом деле уже изъято у нас это все.
Я считаю, что держава помогает достатково. Пытается нормально помогать государству. Ну, надо для остального, чтобы получить остальное, надо еще самим работать и думать, что было бы. Потому что, как говорят, бесплатный сыр в мышеловке. Если все дается, будет бесплатно даваться, тогда отвлекают работать. А когда надо за все, знаю, что для того, чтобы получить зарплату, надо заработать ее зарплату, тогда и люди работают, и хозяйство работает, в принципе.
Ну, вы знаете, помогает. Помогает. Господарство.
Вот сейчас уборочная пошла, и хорошо все идет.
Не знаю, все дорожает, все дорожает. Но я кто-то, знаете, жить тяжело сейчас. Пойдешь в магазин, это просто 20 рублей от досени, ничего не принесешь.
Колхоз, мы, может, рады бы был бы, больше там что дать. Ну, тоже нет чего. Заработок малый, сильный.
А питання у господарках Городенщини. Ви слухаєте Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. У Білорусі сьогодні може бути зібраний найвеликий урожай за всю історію, заявив Олександр Лукашенко у часі поїздки по Мінській області. Урад заявляє, що хоче перегляду домови об поставках російського газу. Зареєстровано 100 ініціативних груп по вилученні кандидата у депутати від об'єднаних демократичних сил. Вони заявляють, що зібрали вже 50 тисяч підписів виборщиків. Від потенційних кандидатів АДДС потребують декларації об доходах. У справі вибуху 4 липня допитано вже більше як 100 чоловік. Згоду удзельнічаць у тендеры на будаўніцтва АЕС у Беларусі пацвердзілі дзве кампаніі з Расіі і Францыі. У Воршы пры падрыхтоўцы да дажынак зносіцца ўжо другі дзясятак помнікаў архітэктуры. Радыё Свабода. Беларусь чакае рэзкага скачка цаны на расійскі газ. У сувязі з гэтым Менск хоча перагляду газавай дамовы. Сёння першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка заявіў, што ў звязку са зменай абставінаў Беларусь і Расія мусяць або разарваць ранейшую дамову аб пастаўках расійскага газу, альбо дапоўніць яе, каб прыйсці да цывілізаванага рашэння. Дэталі падае Алесь Дашынскі.
Владимир Семашко нагадаў, што 31 снежня 2006 году пад бой курантаў было падпісана пагадненне з «Газпромам», якое вызначае формулу цаны расійскага газу для Беларусі. Згодна з ёй, у першым квартале гэтага году цана на газ склала 119 даляраў, а да канца году мае дарасці амаль да 128 даляраў за 1000 кубаметраў.
Если следовать той формуле, которая привязана к нефтяному эквиваленту, то существенно нас может ожидать очень резкий рост цен, потому что вы знаете, куда прыгнула цена нефти, хто мог предполагать?
Паводле Владзіміра Сямашкі, расійскі ўрад мяркуе, што калі трымацца ранейшай стратэгіі, то на пачатку 2011 году Расіі давядзецца падвоіць цэны на энерганосьбіты. А гэта для яе будзе катастрофай. Таму Расія запаволіць пераход да роўнапрыбытковасці цэнаў на газ на ўсіх рынках.
Поэтому у нас есть сегодня серьезнейший аргумент.
Тому у нас сегодня есть вельми серьезный аргумент. Коли уже богатая Россия разумеет, что это может быть катастрофичная изъява для экономики, то чему мы повинны еще раз, скажем, полторать и в два раза поднять цены? Мы спосылаемся на громадянские кодексы Беларуси и России, где говорится про измену, разрыв домовы у связи с истотной изменой обставинов. Это не форс-мажорные обставины, это истотная измена обставинов. Бо мы опирались на российский прогноз об снижении цены на до 61 доляра за барель, а мы маем 120 доляров. Тому мы повинны сесть за стол перамоваў, альбо разорвать ранейшую дамову, это недопушчально зразумело, альбо зрабіць некие дополнения до дамовы, каб прыйсці до цивилизованного рашэння.
Прийти к цивилизованному нормальному решению.
Уладзімір Сямашка не сказаў, колькі можа каштаваць расійскі газ для Беларусі ў наступным годзе. Маўляў, калі скончацца перамовы, тады і адкажа на гэтае пытанне. Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгіі Леонід Заіка мяркуе, што гэтая цана можа скласці 160-180 даляраў. Аднак «Газпром» будзе вызначаць свой графік руху кожнай краіны, у тым ліку і Беларусі, да цаны ў 500 даляраў за 1000 кубаметраў газу.
Калі мы будзем і надалей на каленях ці подскакам даводзіць, што нам патрэбны нізкія цэны, мы будзем краінай залежнай ад Расіі. І тут не трэба рабіць драму. Беларускае кіраўніцтва павінна памяняць сваю ўнутраную палітыку. Гэта павінна быць рынкавая, эфектыўная палітыка. Палітыка нізкіх цэнаў – гэта палітыка наркатычнай залежнасці Беларусі.
Вядома, у якіх складаных умовах заключалі дзейную газавую дамову. Тыя перамовы 2006 году нават называлі газавай вайною. А цяпер афіцыйны Менск хоча яе памяняць. Ці прывядзе гэта зноў да абвастрэння адносін з Расіяй? Меркаванне Леніда Заікі.
Ну,
дело в том, что Россия отмежевала, стратегическая линия России – это создание новых трубопроводов. Газ перекачивается в Беларуси всего лишь 15%. Но вот попугать, подергать белорусов за усы – это интересная такая политическая игра. Вполне российское руководство это будет применять.
Керівник аналітичного центру стратегія Леонід Заїка. Ви слухаєте Радіо Свобода. А зараз Віталь Семашко про маршрут сьогоднішнього подорожжя.
До початку тисячогоддя старожитне Костяньово навіть на Шучинщині було відоме хіба в вузьких науково-краєзнавчих колах. У 1228 році неподалік відбулася сеча з монголо-татарами, на чолі яких стояв Шайбак-хан. Поводу легенди, кості людей, яких він катував, ховали у Новоколі. Кольки год тому на тих костях галянцы на узятых у аренду 142 гектарах пропоновали посеять трускавки. Было утворено и суместно с белорусами предприемство «Клубника Планс». Мое подороже у Костянева, что на Шучинщине.
Эта передача у наступной полгодинной частцы программы. У Воршы рыхтуюцца да зносу помніка драўлянага дойлідства 19-га стагоддзя, будынку карчмы па вуліцы Пралетарскай. Гэта ўжо не першая гарадская адметнасць, якая стала ахвярай падрыхтоўкі да сёлетніх дажынак. Для мікрафону Браніслава Станкевіч.
Будынак былой карчмы да апошняга часу функцыянаваў. У ім мясціўся гарадскі дом рамёстваў. Каля двух месяцаў таму супрацоўнікам было загадана высяляцца. Паводле выкладчыцы Наталі Макарнкавай, новае памяшканне пад установу пакуль не гатовае. Таму речі і прилади довелося нести просто до хати. Господарня Наталя розповіла, що для історичного будинку уже був підрихтований план реконструкції. Однак йому вже не дадена життєвіця. На місце старожитної корчми з унікальними різними оканіцями буде побудована автостоянка для міліцейського транспорту служби Ахова. Сьогодні оканіці былої корчми, які тепер стануться хіба що експонатами місцевого музею історії, ратує аршанський історик Юрій Коптік.
У нас у Орші черговая історична подія. Зноситься помнік драўлянага дойлідства 19-го стагоддя, будинок былої корчми по вулиці Пролетарская, 12. Нашій Оршанці він потрібний, а аршанської адміністрації він не потрібний. Таким чином ось до дажинок, це вже другим десятку вже помнік архітектури і історії зноситься. Да, це самотного шерого можна долічити. Привокзальну гостиницю початку 20-го стагоддя, знесеною по вулиці Дзержинська. Пристанційну школу 1905 року, драўляний будинок, знесений так само під автовокзал, будований до дажинок. У Соковіку був знесений такий ж двухповерховий цегляний будинок по опошній чверці 18 і 19 стагоддя, по вулиці Мінській 19. Знесений практично увесь комплекс драўляних побудов по вулиці Совєтській. Капакуляни приїдуть, тут уже було чисто, голо, плиточка і асфальт.
Обурається господар Коптік. На думку аршанського історика, гроші на тротуарну плитку та асфальт можна було б зекономити на реставрацію історичних побудов. Гэта так само, як, наприклад, зробили неколі дадажинок у Шклові, адреставрувавши будинок ратуші і ринкову площу. Зрештою, у Ворші були охотні укласти у реставрацію те саме корчми – власне, а не державні гроші. Так, аршанський предпринимальник Миколай Синяков пропоновував зробити у її сучасне підприємство громадського харчування, можливо, у національному стилі. Однак місцеві влади дозволу не дали. Літерально праз некілька днів після того, як представники громадськості і аматори історії звернулися до старшини гарвиконкому, каб усе-таки заховати архітектурну каштовність, був отдадений загад рихтувати помнік архітектури під знос.
Репортаж з Ворші на Радіо Свобода.
Щодня у нашому ефірі вибрані фрагменти ночної читанки. 50 авторів читають свої твори. На протягу липня і жнівня у програмах «Свободи».
Сьогодні своє есе про бульбу читає поет, прозаїк, есеїст, літературознавця, старшиня Союзу білоруських письменників Олесь Пашкевич.
Яна довго йшла праз мори океяни, каб за стагоддзі ўесціся ў нашае тело, затрамбаваць вены, запаланіць думкі, забіць мазгі. Калюмб прывёз яе з Амерыкі ў Еўропу. Спакон веку яна, высушаная, была ежай індзейцаў і называлася чунь-о. У 1565 годзе яе паспытаў іспанскі каралеўскі двор. У нас у той час квітнела кніга друкаванне. У 1588 яна патрапіла ў венскі батанічны сад. У нас па-старабеларуску апублікаваная адна з першых еўрапейскіх канстытуцыяў – статут вялікага княства. Затым яна паланіла ваеннага фармацэўта француза Парматье, і ён пачаў яе культываваць масава праз падман. Выпрасіў караля зямлю, пасадзіў, выставіў ахову. Восенню, калі яна саспела, вартавыя ноччу знарок сыходзілі і спакушаныя сяляння кралі яе плады, хоць і не ведалі, што рабіць з набыткам. Гламурны Людовік XVI пачаў прыколваць ейныя кветкі на мундзір, і сяляння на пачатку вырошчвалі тыя кветкі на продаж. Дабро не прыходзіць у выглядзе падману ці хітрасці. Так, як ішла яна. Ішла прымусам праз Нямеччыну Прусію. У 1651 Фрыдрых Вільгельм I выдаў адмысловы загад. Тым, хто адмаўляўся яе вырошчваць, належала адразаць насы і вушы. А яна ўмацоўвалася ва ўладзе, здабывала новых прыхільнікаў і скрыні золата. Капітулявала Галандыя. З 1740 году распачала ейны экспарт і атрымлівала большы прыбытак, чым ад традыцыйных тульпанаў. Яна акружала наш край захаду і сходу. Яна наступала з Польшы і Прусіі, Лівоніі і Масковіі. З Роттердаму Пётр I дзеля расплоду прыслаў яе графу Шарамецьеву. І яна, трапна празваная землянымі яблыкамі, прарасла на нашай зямлі, у нашых целах, нашых душах. Некалі Адам з Евай паспыталі яблык, і пачалося чалавецтва. Біблейныя яблыкі спелі пад сонцам і небам. Земляныя яблыкі абдымаў змрок і нябыт падзем'я. Мы паспыталі іх, і пачаўся наш канец. Невыпадкова духавенства на пачатку паставілася да яе насцярожана, празвала спакусай д'ябла і чортавым яблыкам. Невыпадкова нашы пращуры баяліся яе садзіць, расце, як чалавечая галава з заплюшчанымі вачыма. За стагоддзі яна, бульба, уелася ў нашае цела, затрамбавала вены, запаланіла думкі, забіла мазгі. І мы ўжо не крывічы, не ліцвіны, не беларусы, мы – бульбашы. У нямецкай, румынскай, дацкай, балгарскай, украінскай, расейскай мовах яна прапісалася ў корні картофель. У літоўскай, беларускай – у бульвас і бульбе. І толькі ў абачлівых фінаў яна сугучная грознаму богу Перуна. Яе лёгка вырошчваць, бо расце нават у зеллі і на суглінках, але да яе цяжка абараніцца. Яна ратуе народ і паядае ягоную волю. Яна не дае нам памерці з голаду і забівае нас. Бо навошта пра нешта клапаціцца? Грошы, кар'еру, дабрабыт, заўтрашні дзень. Нават калі і наогул заробак не выплацяць, выратуе бульба. Нават калі яе самі не вырасцем, украдзем у калгасе. І самі паядзім, і парсючка выгадуем, а як прыцісне, дык з яе самагонку выганім. Мы не ведаем, што ўжо не першае стагоддзе ўжываем земляны вірус, які адрывае нас ад неба, які забівае ў нас кнігу, мову, канстытуцыю. Найбольш у свеце бульбы спажываюць беларусы. Бах услаўляў бульбу мовай музыкі. Беларускія паэты сплялі ёй вянкі вершаў. Яна, спечаная ў вогнішчы, з маленства рамантычная пякае нам нёба, хоча пякаць павінны найперш успаміны тае маладосці, веснавы водар тога вогнішча, узлескі ці паляны, тагачаснай закаханасці. Нарэшце бульбе ледзь не ставяць помнікі, а яна, закрахмаленая, забівае, закупорвае нашыя клеткі, атрафіруе нашы мазгавыя звіліны, адбірае ў нас памяць, знішчае нашыя мары, ператварае нас у дабіблейных істотаў. Хутка, не маючы манетаў, засушаныя скрылікі бульбы, чыпсы абвесцім грашовымі сродкамі. Некалі ж на Саламонавых астравах бульба лічылася валютай. Бульба і замужства – вельмі сур'ёзныя рэчы, каб з імі жартаваць, вучыць ірландская прымаўка. Нам жа не да жартаў. За бульбу мы выйшлі замуж і ажаніліся з ёй. І выратаваць беларусаў зможа хіба што Амерыка. Калі не валютнай інтэрвенцыяй, дык жуком, выхадцам са штату Калярада. Нялёгкая ў калярадскага жука місія.
Алис Пашкевич. Завтра свои верши прочитает менская поэтка Оксана Спринчан. Выбранные значные читанки на хвалях свободы до конца жнивня. Одразу после выпуску новинок экспертиза.
Говорить Радио Свобода у Менску 21:30. У студии новинок Сергея Бламейка на початку основное поведомление с Беларуси. У Беларуси сёлета может быть собраны самый великий урожай за всю историю, заявил Александр Лукашенко в часе поездки по Менской области. Белорусский урад заявил, что хочет перегляду домова о поставках российского газу. Поводле первого вице-премьера Владимира Семашки, в связи со изменой обставин, Беларусь и Россия повинны або разорвать ранейшую домову, або дополнить ее, как прийти до цивілізаванага рашэння. У Беларусі зарегістравана 100 ініцыятыўных групаў па вылучэнні кандыдатаў у дэпутаты на парламенцкія выбары ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Яны заяўляюць, што сабралі ўжо 50 тысяч подпісаў выбарнікаў. У Осіповічах міліцыянты затрымалі актывіста маладога фронту Артёма Дубскага. Ён паведаміў, што яго будуць стрымаць у ізалятары трое сутак. Прычыны затрымання пакуль невядомыя. Артём Дубскі пакараны абмежаваннем волі ў справе 14. 2 гады ў спецкамендатуры ён мусіць адбыць па месцы жыхарства. У Воршы пры падрыхтоўцы да дажынак зносіцца ўжо 20 старых дамоў. Згоду ўдзельнічаць у тэндэры на будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Беларусі пацвердзілі 2 кампаніі з Расіі і Францыі. На хвалях свободы вы слухаете новины и зараз основные международные поведомления. Сессия керівников Международного агентства атомной энергии ухвалила погоднение с Индией про гарантии относно громадянских атомных объектов. Подписание этого документа дозволит Индии и США почать реализацию домовы про супрацовництво у сферы мирного атома. Президент США Джордж Буш заявил, что ситуация с безпекой у Ираку теперь находится на тривалом узровне. Выступаючи у Белым доме, президент США отзначил, что у минулым месяц у Ираку загинули 10 солдат. США – это самый низкий уровень страт у сирот американских войскоўцаў от початку войны у Ираку в 2003 году. На поўдні Індыі ў пятніцу ў выніку чыгуначнай катастрофы загінулі як найменей 32 чалавекі. Паводле афіцыйных дадзеных, яшчэ 8 параненых дастаўленыя ў шпіталь. Як паведаміла паліцыя, чыгуначны экспрэс загарэўся ў 200 кіламетрах ад сталіцы штату Андра-Прадэш. Мяркуецца, што гэта адбылося ў выніку кароткага замыкання. Рада безпеки Организации Объединенных Наций подолжила миротворчий мандат у суданским Дарфуры до 31 липня 2009 года. У подтримку этого решения проголосовали 14 из 15 членов Рады безпеки ООН, включно с Россией. США устремались. На хвалях свободы вы слухали новины. Наступный выпуск праз полгодины. Наш адрес в интернете – свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода, далее у студии Алена Тихановіч, вітаю вас. Хвилину праз 15 подорожные нотатки Виталя Сямашки, які побывал у вёсцы Костянёва Шчучинского району. Але спочатку актуальная экспертиза свободы. Ці сапраўды сёлета можа быць сабраны рэкордны для Беларусі ўраджай? Наколькі эфектыўная аграрная палітыка ўладаў? Чаму працаўнікі сельскай гаспадаркі зарабляюць менш за ўсіх і як выжываюць? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы экспертызы свабоды адказваюць старшыня Кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў, былы намеснік старшыні Мена аблвыканкаму па сельскай гаспадарцы Аляксандр Ярашук і публіцыст Анатоль Гуляеў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Сёння Александр Лукашенко паехаў у паездку па меншыні, дзе ён будзе сачыць за тым, як адбываецца чарговая бітва за ўраджай. Прэзідэнт Беларусі ўжо заявіў сёння, што сёлета можа быць сабраны рэкордны ўраджай у гісторыі Беларусі, ну, але пакуль не сказаў дакладных лічбаў. І перш чым мы перайдзем да больш стратэгічных пытанняў развіцця аграрнай палітыкі, давайце пагаворым пра гэта, пра сёлетні ўраджай. Александр Ярашук, ваша меркаванне.
Ну, тут насамрэч прэзідэнт мае рацыю. Размова ідзе пра тое, што з майго пункту гледжання ўраджай можа быць дзесьці ў памерах 9 мільёнаў тон зерня. Гэта перш за ўсё адбылося таму, што апошнім часам вялікія сродкі, вольна вядома, там каля 46 трыльёнаў рублёў за 3 гады ў сельскую гаспадарку было ўкладзена дзяржавай. Першая прычына. Другая, канешне, ў гэтым годзе надвор'е відавочна спрыяла. Можна гаварыць нават пра тое, што бадай што я гэта ўжо кажу як спецыяліст сельскай гаспадаркі, надвор'е было блізкае да ідэальнага.
Дзякуй, Александр Рашук. Анатоль Гуляев, вось Александр казаў пра аб'ёмы, пра тое, што рэкордны ўраджай можа быць, але як калі паглядзець на ўраджайнасць, чым дасягаецца гэты рэкорд, акрамя таго, што спрыяльнае надвор'е, ці павялічваецца вот за апошнія гады ўраджайнасць, то што ў многіх краінах з'яўляецца ну найлепшым паказчыкам эфектыўнасці сельскай гаспадаркі?
Пра кожны ўраджай размова ідзе амаль кожны год. Не заўсёды гэта атрымліваецца, але зараз я схільны пагадзіцца з Александрам Ярашуком, што ў гэтым годзе ўраджай хутчэй за ўсё на самой справе будзе рэкордны і ў такіх памерах, які ён казаў. Ну, апрача таго, што шмат грошай там уложана ў сельскую гаспадарку. Куплена шмат новай тэхнікі, якая працуе, амаль што, ну, практычна няма праблемы з угнаеннем. Бо асноўная частка ўраджаю, там рэкордных ўраджаю 40-50-60 центнераў гектара, яно якраз і трымаецца на тым, што ўнесена дастаткова угнаення.
Якая цяпер ўраджайнасць Беларусі, ну, скажам, на апошні год?
Зараз там яна дзесьці ў памерах 34 центнераў з гектара, гэта больш, чым у мінулым годзе, але гэта нічым не больш, чым там, скажам, у палякаў, у літоўцаў. Параўнанні з Украінай, у краіне прыклад таксама такі ж будзе ўраджай. Ведаеце, што насамрэч ненармальна, калі размова ідзе пра увесь астатні цывілізаваны свет, адказна вам хачу распавесці, што ніхто столькі ўвагі не дае і столькі размоў не вядзе, які там благі, неблагі, высокі ці нізкі ўраджай. Размову трэба, я яшчэ раз кажу, весці не пра тое, многа ці мала сабрана зерня. Размову трэба весці выключна пра тое, эфектыўная ці не сельская гаспадарка. І больш нічога, таму што калі гэта ўсё ў канчатковым выпадку, мы гаварылі, праліўся залаты дождж 46 трыльёнаў сюды ў сельскую гаспадарку далі за апошнія 3 гады, а як яны ў канчатковым выпадку спрацавалі, якую аддачу далі, вось у чым размова. І калі мы аналізуем эфектыўнасць сельскай гаспадаркі з гэтага пункту гледжання, канкурэнтаздольнасць, мы прыходзім да выснову, на жаль, тут вялікая, велізарная трывога па адной простай прычыне. На сяле няма эканамічнай зацікаўленасці. На сяле няма гаспадара. Вось я зараз тут знаходжуся ў вёсцы, маю магчымасць гэта засведчыць. Калі ўсяго гэта няма, то ўсе гэтыя інвестыцыі ў сельскую гаспадарку часцяком літаральна як вада ў пясок зыходзіць. Калі і Бог, і людзі далі ў гэтым годзе высокі ўраджай, выснову будуць рабіцца абсалютна процілеглыя тым, чым яны павінны рабіцца. Гэта будзе яшчэ адным аргументам, каб наогул нічога на сяле не мяняць, каб гэты прыгонны лад у выглядзе сённяшніх калгасаў ці там СПК і надалей захоўвалася. Гэта павінен сёння быць самы вялікі клопат, таму што я яшчэ раз кажу, што палітыка, якая заснавана выключна на камандна-адміністрацыйнай сістэме кіравання, на адсутнасці усялякай эканамічнай зацікаўленасці, у адсутнасці сапраўднага гаспадара можа прывесці толькі да поўнай дэградацыі сельскую гаспадарку.
Вы слухаеце экспертызу свабоды на тэму, наколькі эфектыўная аграрная палітыка ўладаў.
Анатоль, вось як на вашу думку можна аспрэчыць гэты аргумент, які вылучалі прыхільнікі сённяшніх умоваў уласнасці, сённяшняй сістэмы аграрнай у сельскай гаспадарцы, сённяшняй? Яны могуць казаць, што ну, калі гэтая сістэма як-ніяк але дзейнічае, дае ўраджаі, дае нейкі прадукт, то навошта яе мяняць, навошта ўводзіць гаспадара? Што можна сапраўды адказаць, калі ну, і гэта сістэма нейкім чынам працуе, дзейнічае?
Ну, только что неким чином. У Германии есть такая земля Бранденбург. Земля Бранденбург, якая по умовах климатичных, по умовах урадливости и так далее, якая вельми подобная на Беларусь, и якая там зовется бляшанка с песком. Те умовы близкие до белорусских, але эффективность вытворчества сельского господарства там завсёды была у среднем у два раза выше. У меня есть певная колькасць сяброў у Литве фермеры. Пристойные фермеры, фермеры, якія уже там змогли там развить свою вытворчасць, яны менш як за 60 центнеров за гектара не маюць. И остатнія показчыкі там надой от коровы 6-8 тысяч литров там, ну и так далее.
Анатолий, скажите, а белорусские фермеры не адрозніваюцца от белорусских, ну вот то, что называют колгасами по звычцы, те такие умовы, что сёння белорусские фермеры не могут выдать, ну, на парадок лепшие показники, чем колгасы?
Не, а чего не могут белорусские фермеры выдают показники, какие у целом шерого укладка на порядок выше. Олеж, коли колгасам, ну, як они зараз зовутся, СТК, им дается шмат грошей под сел и под усё, и все ровно отримливается, что собравши у осень урожай и продавши той урожай, грошей на заробки селянам не застается. Навод при тым, что держава амаль не допомагает фермерам, фермеры живут за свой кошт. Вот вам и размол про эффективность.
На великий жаль, многие фермеры просто опускают руки и вымушены выходить с фермерства. Вот и мне тут зараз так само выпадок, мой школьный сябр так само припинил, плюнул и каже, ну, кольки можно. Потому что на сам реч держава навод не маскирует свою политику, свои намеры отдавать перевагу у бок колгаса, у бок СВК и просто робить все, как бы фермеры просто не имели никакой перспективы для развития. До речи, мы же не говорим про то, что будучиня сельской господарки Беларуси повинна быть выключно связанной с фермерством. То, что господар Анатолий расповел про Бранденбург, там после ГДР застались буйные сельские господарки по 5, 7, 10, 12 тысяч гектаров, але яны выключно функционируют на умовах приватной власности. Мають выключно великую конкурентоздольность, потому что нагрузка на одного працуючого 400 гектаров. Это уже одразу формирует вельми высокую эффективность сельской господарки.
Что вы можете сказать про то, как вот люди воспринимают свои теперешние заробки? Агульно ведомо, это статистика державная, что заробок на селе, он наименьший. Александр Лукашенко говорит про неких доярок с 500 долярами, но частей сустракаются заробки 300-200 тысяч рублей. Кого вязковцы лишить у гэтым виноватыми? Те они, як они живут? Те они просто крадуть потиху с гэтых былых колгасов? Те они занимаются иншей працей? Те они выживают на гэтые вось 200-300 тысяч?
Подтримливают самым большим чином сегодняшнюю политику те, якія можно отнести до категории люмпенизованных. Яны, конечно, за сегодняшние колгасы, те СВК, обоими руками тримаются, хотя отримовывают у выгляде заробков там 200-300 тысяч рублей, але яны просто боятся, по-перше, самостойности некой, так, отказанности за властный лёс. А по-другому, их это выключно задовольняет, потому что есть махчимость иснавать за кошт этих СВК, колгасов, за кошт этой аграрной политики, потому что, конечно, несли, несут, и еще больше будут нести завтра и послезавтра.
И, Анатоль, ваши назирания, как вязковцы выживают на 200-300 тысяч?
Ну, видите, это проблема старая-старая. И на конт этого уже склался певный эпос навод у вёсы. Память, то есть, шведовую примогу, коли хочешь жить в счастье, треба красить. Только один приклад приведу. Под Горками, там есть такая вёска горы, там был старшиня колгаса и мясо гору. Певный час вельми такие знакомитые был колгас. И он мне сказал, что поваз его домом был дом, там человек жил, и потом он отъезжал в город, хотел его продать. А продать он его не мог, и никто не купил. А чому не купляв? Тому, що побач со Старшинівським домом. А чому дрянно, що побач со Старшинівським домом? Коли доярка, там твоя жонка, кожен вечір тягне з ферми, там ведеться комбікорму, так? І коли мужик, механізатор, тягне там з машини на двора нейку железину і так далі, то а тут Старшинівський дом побач. Ну, не можемо ж так жити.
І потім, літерально тиждень тому там розмовляв дуже зі старим знайомим, і він дуже відомий, він був депутатом, і все таке. Його завжди возять, показують, які там городки пригожі і так далі. І я питаюся у його, ці твої доярки отримують там 600-800 долярів, як казав президент. І він так подумав, криху, каже, у полгода. Знову ж, ще один приклад. У Кліщеві я розмовляв там з агрономом одної з господарок, і я кажу, а скільки ви заробляєте? І вона каже, а 200 тисяч. Я кажу, так це жах некий. Вона каже, ні, по кліщевським меркам так і не дрянно. Я ще занижена така самооцінка, я ще занижена таке уявлення об житті. Ну, дали мені 200 тисяч, і добре. А чого ви думаєте, спеціалісти не хочуть їхати на вёску? Уласність – це те, що тримає людей. І не треба буде нікого гнати у ту вёску, і не треба дати їм можливість жити, як вони хочуть, і заробляти так, як вони хочуть.
Вислухали експертизу свободи. Аграрну політику у Білорусі обмірковували старшиня Конгресу демократичних профсоюзів Олександр Ярошук, публіцист Анатоль Гуляєв і наш оглядальник Віталь Циганков. А зараз згадка про основні теми дня.
У Беларусі сёлета може бути собраны самый великий урожай за всю историю, заявил Александр Лукашенко у часе поездки по Менской области. Урад заявляет, что хочет перегляду домовы об поставках российского газу. Зарегистровано 100 инициативных групп по вылучению кандидатов у депутаты от объединенных демократичных сил. Яны заявляют, что собрали уже 50 тысяч подписов выборщиков. От потенційних кандидатів АДДС потребують декларації об доходах. У справі вибуху 4 липня допитано вже більше як 100 чоловік. Згоду удільничать у тендери на будівництво АЕС у Білорусі підтвердили дві компанії – з Росії і Франції. У Ворші при підрихтовці до дожинок зноситься уже другий десяток пам'ятників архітектури.
Протягують нашу програму «Подорожжі свободи». Віталь Сямашка побував у вёсці Костянёва Шчучинського району.
До початку тисячогоддя старажитне Костянёва навіть на Шучинщині було відоме хіба у вузьких науково-краєзнавчих колах. У 1228 році неподалік відбулася січа з монголо-татарами, на чолі яких стояв Чайбак-хан. А поводле легенди, кості людей, яких він катував, ховали у новоколлі. Отсюлі назва.
Є гора така, відкапують багато трупів, костей.
Кольки год тому на тих костях галянцы на взятых у аренду 142 гектарах пропоновали посеять трускавки. Было утворено и совместное с белорусами предприемство «Клубника Планс». Историю это добро памятает господар Петр Кухарчик. И он сябра партии БНФ, кандидат сельскохосподарших наук. Погодился сопровождать меня у Андроуцы у Костянева. И он сгадывает.
Господарку в свой час была не совсем устойлива в экономическом плане. Совхоз Шучинский. Был один директор, потом изменился другие. Не хотели продлять домову на аренду, помешканию, земли. Предприемство выкупило это помешкание, реконструкцию зарабило. Может, тогда и господарки это не до их стало. Как хотели бы их задушить, я думаю, что задушили бы. На каким-то державном уровне была и подтримка. Потому что, по-перше, это же поступление налогу в бюджет. Люди отремляют заработок. Те голландцы, они управляют, чем в Европе. Больше данный труд. У той же самой Голланды нема свободной своей земли.
На рынок без конкуренции.
Першим часом частку своей продукции сортировали тут, везли в Европу, продавали.
Не в пролете, а опынулись и мясовые. На центральной сядибе погутрил с трактористом Андреем Яцевичем да зварщиком Марьяном Морозом.
Лучше отношение до тебя в финансовом положении.
Чем у колхозника?
Там и 1300. Ну, тут и 500, и 600, и 700, и обед, и подвячорок развозят по полям.
У мясовых беспрацовья уже нема, да?
Да. Вяч, пучки зимой, прополка.
Ну, в основном женщины.
Ну, и мужики.
Тоже работы хватает. Пошли гроши, новая техника.
А сколько ты працуешь уже? Полгода еще.
Кидать не избираешься, да?
Нет. Народ идет. И в основном молодежь.
На сталой праце у клубника Планс 40 человек. На сезон берут до 300. 99% акций у голландцев, 1 соток у директорки сумесного предприемства с подарами сямашки. А контакт с ее был узнайден одразу же. Ну, тому, что по прозвищу тезки.
Человек 5 у нас работают, которые живут в Костенево. Частично приезжают со Щучино. Занимаемся выращиванием рассады клубники. 15 миллионов ежегодно. Ягоду порядка 90 тонн.
Распространяете?
На Минск, Гродно. Две сорта голландские у нас районированы в Белоруссии.
Продали технологии?
Да. Растения сортируем и замораживаем. Храним до конца августа. Достаешь корешки, замороживаем. 2-3 дня они пошли в рост. Видят, что мы освоили эту технологию. Свой опыт есть. Наши люди, наши земли.
Не секрет, что в колхозе до заробку, а после в запой.
Я слышу, в колхозах и очень большая проблема. Мы как-то то грозьбой, то просьбой.
Нормальная заробка, праца цікавая.
Конечно.
До речи, Тереса Войтіховна сама ж пропонувала зустрітися з самим, по її словах, екзотичним контингентом працюючих, вольно поселеними. Эти так зваными химиками.
Первоначально человек 3-4, сейчас около 15 человек работает. По-своему к ним надо относиться. Мы их трудом довольны. Получают такую же самую заработную плату, как и все рабочие наши. Ну и у них спецкая комбинатура, то и законы где-то. Люди должны высказывать свое мнение.
Петром Кухарчиком вырашаем ехать на палетки до химику. Але ля дверей до нас подыходит 66-годовая спадарня Алена Семеняк. Опрацую 8 год и просит огучить ее слово подяки тутейшим коммерсантам.
Скорее буду плакать, чем рассказывать. Двое детей похоронила, а погибли в 40 году. И эта фирма мне сильно помогла. Особенно у нас директор.
Войтіховна.
Да, материально, морально. Я только в России привезла позвонки, договоры.
По шляху спыняемся непосредно у вёсцы и потрапляем небыто в інший свет. 70 хатов 35 пустельные. У статку со 100 коров засталося 17. Гэта поведомляет 3 бабульки да и 2 дядули, что греются на центральном вёсковом пляце. Они начинают говорить на упирамен.
Живу нездорово, ноги болят. Я еще получаю не голодно. Сын при мне помогает. Трогать.
Одна живу.
Сын не проходит, не помогаем.
Уже 80 годов.
Горночек по вёсце будет. Пару хатов, это еще, это я помираюсь, закопаюсь.
И зробишь поля. Мой внук папулька уже не хочу в вёс. В городе добрый. Подзабил, пошел помылся. А у нас мать помыться.
Колощашки 40 женщин, одни еще живут.
А мужиков есть мало, мало.
Слабейшие мужики.
Женщин меньше працует, вот. А мужчина всюди. Пойди, приволоси.
Мало кто держит уже корову.
Тут соток не берете?
Не берем.
Подыходит 86-годовый спадар Лапенко. И он тут так сакал, не только по узросту, кажется, по умудронности да заможности. Служил в части Другой Сусветной у армии Людовой.
Великая вёска была окостенела.
Полтысячи человек было, да?
Было. Старые все умирают. Молодежь у город.
У совхозе працювали?
Я пришел с войны, хотя в 45-м году.
А сколько пенсия у вас зараз?
500. Военкомат добавил мне трохо. И коровы держу, и коня. У нас было в окостенеле 9 ветеранов. Я остался один тут.
Еще 4 года тому у Костянева была 8-годовая школа, у якой калісьці было до 200 вучнів. 18 год неизменным директором была Софья Андреевна Радзевич. Сегодня, после того, как будинок школы был кинуты самотугом, да разрабованы, и она слова не выбирает.
Все мы разорили. И столовую, и окна, и двери, и полы. Сажалки там и шипанские, липовые аллеи. Стоит помник открыть. В 2017 году. Завершание на сетком своем залито сургучом, у бутылки, тот и живе, а я откапываю и читаю.
Расшаровалась господарня Радевич и в девичьем президенте, за якого неколи голосовала.
Нашу не поднял, не учил. А можно было. В будущем, мне кажется, что Адамрич, ничего тут не плануется. Вот только зерна склад, вышку.
Вышку МТС?
16-годовый Андрей Гайдукевич заканчивает 10-ю классу. А калісьці учился тут, а теперь возить за 15 километров.
Хотел бы застаться тут, да?
Здесь всю жизнь прожил. Тут скучно, никого нет.
Гутарим про убаченное с Петром Кухарчиком.
Вёска живее будет жить, коли живее и молодь. А коли-то одни старые все равно вымирают. Менять капинал было больше привабно для молоди. Когда человек мог отпрацовать, потом прийти, отпочить, ну, справой заняться своей. Но на вёске працуют то темна до темна. Без выходных посевная начинается в марте. А покуль уборка там и осенняя посевная, все это закончено у листопаде. Шмат кто бывает за границей, шмат кто заканчивает сельскохозяйственные специальности и стараются куда-нибудь ехать, потому что заработок невеликий, тяжкие умовы працы.
Але вось згаданыя палеткі ў 20 кілометрах ад вёскі, дзе працуюць у вольнапаселеных. Гэта людзі, як кажуць, розных узростаў, лёсу ды прафесій. Акурат у іх выдаліся вольныя хвіліны. Яны адпачывалі пасля праполкі труска. Паступова разгаварыліся, а на пачатку з былым аграномам Пётрам Мечнікам. І тут сапраўды, мякка кажучы, атмасфера адмысловая.
Каждый по-разному работает.
Кто сколько?
Мало платят.
За прошлый месяц у меня начислено на 130 рублей.
Каждый день?
Около 10 тысяч. 174-я статья. Я нахожусь на химии. Не уплату алиментов. Но мне колхоз не заплатил. За 3 месяца суд вызвал и дал 2 года. Год и 4 месяца я уже нахожусь здесь. Колхоз был задолжен, и они не выдавали.
Можно сказать, вы ахвяры режиму?
Можно сказать так.
Свои истории расповедают и иншие.
Похулиганил, подрался на дискотеке с хлопцами. Заявил в милицию.
И сколько дать?
2,6.
За наркотики. Приобретение. Употребление. 2 года.
Отбыл?
3 месяца.
Пройди пару километров туда и обратно на четвереньках. Большинство здесь элементы и иски там какие-то высчитывают и остаются. На хлеб там, на макароны, на самые дешевые сигареты.
Что это система? Потому что ходить сюда так людей, голодными ходить каждый день на работу, неизвестно, пейки эти получишь. Иски же как выплатить? Вот у одного человека тут есть 12 миллионов иска. 30 тысяч получки дали. 75 вышитали. Законы непонятные. Лучше подальше уже из этой Беларуси.
Я уже отсидел, дай бог, сколько? 6 судимостей, я всех назову. Задолженность у меня.
12 миллионов алименты, да?
Да. А где я их возьму? Мне нужно каждый месяц выплачивать 400 тысяч. Здесь такой вот работы нет. Чистыми получить 34 тысячи. Наш батька повышает цены на продукты, на все. Заработная плата, как было, так и осталось. Одна сестра в Литве, в эту Беларусь, с этой страной ехать. Здесь жизни не было, нету и не будет.
Многие люди сидят за то, что можно было бы человека не садить.
Гэта со своим комментарием и знов знакомый уже Петр Кухарчик. И наша апошняя размова про отъезде.
Петр, а ты не бачишь небезпеки у тем, что заходний инвестиционный капитал придет в Беларусь вот в таким выгляде, как у Костянёве?
Наоборот, бачу только добрые, лепшие люди живут, потому что заробки у 2, а то и 3 раза лепшие. Причем гарантованные для насельницы в городу. Давали участки для выращивания бульбы. Высокая зарплата, сцеплинуя людей. Будем меньше давать подставы для того, как позволили. Тем больше землю они эту никуда не заберут, она тут застанется. Мы працуем на ее. Чем больше таких будет совместных предприемств, я думаю, еще что для нашей экономики и на угол для республики будет легче.
Прогучали подорожные нотатки Виталя Самашки. Процягваем программу. Сёння апошні дзень, калі слухачы пачуюць гэтыя пазыўныя Радыё Свабода на румынскай мове.
Аскультаць Европа Лібера ін дірект.
А учора прэзідэнт Румыніі Траян Басеску ўзнагародзіў Радыё Свабода, Радыё Свабодная Европа і BBC спецыяльнымі прызамі за іх шматгадовыя перадачы на румынскай мове. Ад заўтра гэтыя станцыі спыняюць вяшчанне на Румынію, расказвае Сергей Бламейка.
Мы ушановываем Радио Свободная Европа, Радио Свобода и BBC не только за их деятельность на протягу коммунистической эпохи, когда они змагались за правду, але так само и за важную роль, якую яны адыграли у падтрымцы нараджэння грамадзянскай супольнасці и демократичной Румынии после краху коммунизму, сказал президент Басеску. И он так само додал, что и задоволены, и засмучены с причины того, что гэтые станции покидают Румынию. Задоволены тому, что это означает чакае канец пераходу краіны да ўстойлівай дэмакратыі, а засмучаны таму, што гэтых галасоў яму будзе не хапаць. Прымаючы ўзнагароду ў прэзідэнцкім палацы ў Бухарэсце, прэзідэнт Радыё Свабодная Еўропа, Радыё Свабода Джэф Гедмін прысвяціў яе, цытую, сотням журналістаў і аналітыкаў, якія на працягу амаль 60 гадоў прадэманстравалі надзвычайную смеласць, ахвярнасць і пачуццё доўгу для свабодных і незалежных медыя ў Румыніі, часта рызыкуючы сабой і сваімі сем'ямі. Канец цытаты. Паводле паведамлення румынскага ўраду ад 2006 году, камуністычныя ўлады Румыніі, магчыма, адказныя за забойствы трох дырэктараў румынскай службы нашага радыё. Румынская служба пачала эксперыментальнае вяшчанне 14 ліпеня 1950 году, а паўнацэннае 1 траўня 51 году.
Расказаў Сергей Абламейка.
Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!